Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Возвращение в 60-е. Против чего протестуют американские студенты? Что заставило студентов университетов выйти с антиизраильскими лозунгами? Включает ли свобода слова право призыва к геноциду? Самые свободные или самые индоктринированные? Почему в основном протестуют студенты элитарных вузов? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с правозащитником, в прошлом вице-президентом организации Freedom House Арчем Паддингтоном, социологом из Ратгерского университета Сергеем Ерофеевым и историком из университета Сеттон-Холла в Нью-Джерси Максимом Матусевичем. В последние недели центральные площади или лужайки десятка самых известных американских университетов были превращены в палаточные городки с развивающимися над ними палестинскими флагами, пропалестинскими, антиизраильскими лозунгами. Американские города в последние годы были сценой самых разнообразных протестов, но волнений в студенческих городках не было со времен Вьетнамской войны. Протестующие несут плакаты с призывом «Чтить мучеников Палестины». У них в руках плакат в виде указательного знака, на котором написано «Следующая цель бригады Аль-Касам». Они разворачивают этот знак в сторону произраильских демонстрантов. Аль-Касам – это военное крыло Хамас. Это призыв убивать евреев, поясняет своим читателям редколлегия газеты Wall Street Journal. Небольшая группа протестующих установила несколько палаток на лужайке на кампусе Колумбийского университета в Верхнем Манхэттене 17 апреля. Они назвали себя лагерем солидарности с Газой и предъявили администрации три требования: выдать информацию об инвестициях университета, отказаться от инвестиций в компании, которые, как они написали, получают выгоду от геноцида в Палестине, и амнистию для протестующих, нарушивших университетские правила. Университетское начальство согласилось на первое требование, потребовало убрать палатки, а после отказа протестующих вызвало полицейских, которые арестовали более сотни студентов. На следующий день палатки появились на соседней лужайке на кампусе Колумбийского университета, а следом и на кампусах других университетов страны. Причем часть преподавателей выступила в поддержку протестующих, а высший руководящий орган Колумбийского университета, Сенат, подготовил резолюцию с осуждением президента университета Минош Шафик, решивший прибегнуть к помощи полиции. Президент США Джо Байден осудил протестующих. Каждый американец имеет право на мирный протест. Но призывы к насилию и запугиванию студентов-евреев откровенно антисемитские, опасные. Им не должно быть места нигде в Соединенных Штатах, сказал президент. С подобными заявлениями выступили многие американские политики, но были слышны и другие голоса. Например, член Конгресса Александрия Окасио-Кортес осудила руководство университета, которое использовало полицию против студентов.
Протесты в студенческих городках – явление обычное для Соединенных Штатов. Они случаются по самым разным поводам,
говорит Арч Паддингтон.
В историческом контексте нынешнее выступление невозможно сравнить с тем, что происходило на кампусах американских университетов в 60-х и начале 70-х годов. Тогда протесты против войны во Вьетнаме начались с демонстраций, с лозунгов с призывами к миру. Призывы становились все более радикальными, и в конце концов дело дошло до регулярных стычек студентов и полиции в университетах по всей стране. Это протестное движение продолжалось с большей или меньшей интенсивностью на протяжении всей Вьетнамской войны, когда президент Ричард Никсон отменил обязательный призыв на армейскую службу, тем самым лишив молодых людей повода опасаться отправки на войну. С тех пор в университетских городках возникали спорадические протесты против американской политики в отношении центральноамериканских стран, в отношении Ближнего Востока. Заметно было протестное движение за экономическую изоляцию ЮАР, за запрет инвестиций в эту страну в наказание за политику апартеида. Так что протесты стали частью, я бы сказал, американской культуры образования. Нынешние протесты отличают заметные антиеврейские настроения. Это вещь совершенно небывалая для американских университетов. В прошлом этого никогда не было. Я не знаю, как это объяснить, но я заметил, что среди цитируемых американскими СМИ студентов-активистов чаще всего встречаются молодые люди с арабскими именами. Вполне возможно, кое-кто из них – иммигранты или дети иммигрантов из Палестины. Состав американского студенчества меняется, и мы видим явление, которое невозможно было представить до 7 октября прошлого года. Например, угрозы в адрес студентов-евреев.
Если судить по опыту, эти протесты утихнут, но не исключено, что палестинская проблема станет предвыборной темой в год президентских выборов, считает Арч Паддингтон.
Ситуация в студенческих городках нормализовалась, когда с выводом американских войск из Вьетнама и отменой призыва в армию исчезли поводы для протестов. Но к тому времени самим студентам уже было понятно, что протесты не приносят результатов. Одновременно они возбудили против себя общественное мнение в стране своей агрессивной тактикой. Символом протестов стали столкновения с полицией сторонников антивоенного кандидата Юджина Маккарти во время конференции Демократической партии в Чикаго в 1968 году, на которой утверждался кандидат демократов в президенты. Эти события склонили большинство американцев к поддержке республиканского кандидата в президенты Ричарда Никсона. И я не исключаю, что если к президентским выборам нынешнего года конфликт Израиля и Хамас будет продолжаться, то с возобновлением учебного года в сентябре мы увидим рост этих протестных выступлений, которые могут отразиться на настроениях избирателей в Соединенных Штатах. Если же военные действия прекратятся, то и повод для протестов исчезнет. Вместе с тем, эти волнения в студенческих городках, я думаю, показывают, что палестинская проблема может стать более чувствительной для Соединенных Штатов в будущем, поскольку вполне возможно, что конфликты израильтян и палестинцев будут отзываться протестами в США.
Это был Ач Паддингтон. Максим Матусевич, формальный повод для протестов, по словам представителей студентов Колумбийского университета, требование отказаться от инвестиций в компании, сотрудничающие с Израилем. Но если судить по пропалестинским и антиизраильским лозунгам протестующих, реальные мотивы участников протестов могут быть, скажем так, несколько иными. Как вы объясняете этот внезапный взрыв протестов в студенческих городках?
Это кульминация тенденции в академической среде и в некоторых дисциплинах, которым уже 20-30 лет, наверное. Особенно эти тенденции усилились за последние лет 15. Это, в принципе, такая обостренная критика Запада. Понимаете, что произошло с Израилем за последние годы? Израиль стал символом. Вообще евреям в этом плане везет. То есть постоянно сначала они были символом зла в христианстве, потом в исламе. Потом для людей справа они были символом коммунизма. Для коммунистов они были символом глобального капитализма, для Советского Союза они были символом буржуазного национализма. То есть постоянно евреи становятся такой метафорой. Они становятся символом того, на что направлена энергия общества. И вот сейчас вот в среде более образованной части Запада очень сильны антиколониальные настроения. Настроения, направленные на критику истории империализма. В конце 60-х годов, когда была культурная революция на Западе, и из нее возникли новые дисциплины по изучению действительно проблем, на которые не обращали внимания. Например, проблема колониализма до этого, проблема гендера, проблема меньшинства, изучение афроамериканского меньшинства. И вот эти дисциплины, они все, в принципе, были очень критически настроены по отношению к Западу. И, в общем-то, у них были на это основания. Нужно было деконструировать историю Запада, понять, откуда произошло зло колониализма или расизма. То, что произошло за последние десятилетия, что вот эта критика, она перешла в демонизацию Запада и всего того, что становится символом Запада. И вот в этом плане это то, что произошло с Израилем сейчас, потому что Израиль вот в контексте этой критики колониализма и расизма, он стал символом вот этих самых худших проявлений с точки зрения людей, которые вот эту теорию заявляют своей, вот этих самых худших тенденций, самых худшей истории Запада. Поэтому направлено на критику Израиля, даже не критика, а демонизация Израиля. А что касается требований перестать вкладывать деньги в израильский военно-промышленный комплекс, ну, на мой взгляд, я не специалист, но, по-моему, это довольно странные требования, потому что я не в курсе того, чтобы, например, Радгерс, вот где преподает Сергей, или там NYU, или Колумбия, чтобы они напрямую вкладывали деньги там в создание бомбардировщиков. Потом, вы знаете, есть такой момент, что в военно-промышленный комплекс идет продукция из огромного количества компаний, в том числе из Гугла, например, я не сомневаюсь. И, значит, мы перестанем вкладывать во все компании, потому что, я уверен, если раскрутить практически любую техническую компанию, которая присутствует на фондовой бирже США, там найдутся, скорее всего, связи с военно-промышленным комплексом. То есть, на мой взгляд, это довольно, в общем, утопические, наивные требования. Цель там совершенно другая. Цель там найти объединяющий риторический элемент, которым можно вот поднять толпу на борьбу за справедливость. Борьба за справедливость по нашим временам – это деконструкция самой концепции страны Израиль.
Сергей Ерофеев, а вы как объясняете эти протесты?
Я считаю, что Максим прав. Те, кто протестуют сейчас на лужайке Колумбийского университета, они оперируют риторикой агрессии. Для них совершенно не важно, будет ли здесь разбирательство по поводу каких-то конкретных схем финансирования действий Израиля или не будет. Эти молодые люди – продукт современного развития университетской системы. Их элементарно стало больше. При этом нельзя забывать, что в Соединенных Штатах за последние десятилетия значительно увеличилась доля мусульманского населения. И поэтому все это отражается на поведении молодых людей на кампусе. Они могут не очень разбираться в том, что на самом деле делает их университет. Их ведет то, что всегда вело молодежь, склонную к протесту. Они являются продуктом в каком-то смысле асимметрии модернизации, недостатка воспитания критического мышления, недостатка просто общего образования. Очень непросто находить взвешенную позицию в оценке того, что происходит на Ближнем Востоке. И, конечно, здесь постоянно совершаются перегибы со стороны студенческого сообщества. Надо все-таки признать, что демократия и либеральная демократия идут в определенном направлении, и Израиль, как модерное общество, старается быть в русле этого движения, а иногда и в авангарде этого движения. Но неизбежно большие сегменты населения, в частности на Ближнем Востоке, оказываются за бортом этого общего процесса, оказываются в плену домодерных, традиционалистских способов мышления. И их очень легко бывает поместить в положение заложников, так как палестинцы оказываются заложниками Хамаса, а россияне оказываются заложниками правящей в России мафиозной культуры. И поэтому очень трудно бить в сердцевину проблем молодым людям. Им трудно понять, что палестинцы оказываются заложниками Хамаса, с которым надо бороться. Безусловно, не все американские студенты готовы осудить Хамас. И это происходит как раз потому, что в американском обществе обнаруживается серьезный недостаток гражданского образования и воспитания критического мышления. Это, к сожалению, факт, который мы вынуждены признать.
Мы вернемся к разговору с Максимом Матусевичем и Сергеем Ерофеевым. Оставайтесь с нами.
Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. «Писательская свобода». 12 подкастов в течение 12 месяцев. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Возвращение в 60-е. Против чего протестуют американские студенты? Мои собеседники Максим Матусевич и Сергей Ерофеев. Максим Матусевич, наш собеседник описывает явление, которое консервативные наблюдатели обозначают более простым термином – полевение общества.
Полевение общества не в целом, а университетской среды. Возникла такая очень упрощенная интерпретация человеческого общества, в том числе и опыта западной цивилизации, которая, в принципе, сводится к противостоянию угнетенных и их угнетателей. То есть это, в общем-то, модель довольно марксистская, но в данном случае она переносится на другие категории населения. Она переносится на меньшинства, либо этнические, либо расовые, либо гендерные. Вот, на мой взгляд, произошло такое соитие, я не знаю, в данном случае употребимо ли это слово, между вот этой интерпретацией истории с точки зрения противостояния власти и угнетенных и потребности, которые мы видим к такому христианскому обновлению. Вот эти вот идеи, мы, то, что мы видели после возникновения протестов, когда убили Джорджа Флойда, в них же была очень сильная такая религиозная, на мой взгляд, христианская составляющая. Мне кажется, тут есть связь такая с историей протестантских движений, движений христианского обновления. И вот здесь вот произошла такая гремучая смесь. С одной стороны, вот это дикое желание добра и справедливости, которое, в принципе, имеет глубокие христианские корни в обществе, которое, в принципе, пропитано этими идеями. И с другой стороны, вот в академической, в такой более интеллектуальной среде возникновение моделей общества, основанных на противостоянии, упрощенно скажем, добра и зла, угнетаемых и их угнетателей. И, в общем-то, категории здесь часто категории внешние. Это категории расы, это категории гендера, это категории этнической разницы. То есть вот в этом контексте определяются жертвы и их угнетатели.
И жертвы, и угнетатели на университетских кампусах определяются очень избирательно. Например, студенты не устраивали демонстрации в осуждении российской агрессии против Украины. Или, скажем, они не выступали против режима Асада, уничтожавшего население своей собственной страны.
Ну, не то слово. Студенты также не выступают против Китая и того, что посадили 1,5 миллиона уйгуров в концентрационные лагеря. Не выступают против того, что творят руководители Ирана по отношению к собственному населению. Вот только что перед нашим эфиром я прочитал новость, что известного иранского рэпера, который выступал за права женщин, приговорили к смертной казни. Но вы об этом не услышите на кампусах. Вся эта энергия направлена против Израиля. Израиль стал символом всего того, что неправильно, несправедливо с точки зрения вот этих студентов, которые, в принципе, нашпигованы вот этими идеями социальной справедливости, все, что неправильно с западным обществом, вот это переносится на Израиль. А, конечно, они и будут выступать против России. Почему? Россия выступает за мультиполярность, например, да, против американской гегемонии, против американского империализма. Это же идеи, которые очень импонируют людям, у которых такой взгляд на место Запада в мире и историю западной цивилизации. Они сознательно защищают с их точки зрения добро. Добро – это те, кого угнетают. Добро – это люди в Газе, на которых падают израильские бомбы. А женщины израильские, которых насиловали террористы Хамаса – это зло. Все очень просто, к сожалению.
Сергей Ерофеев, заметен еще один парадокс. Возмущаются в основном студенты престижных элитарных университетов. Ведь ничего подобного не видно в университетах и колледжах рангом пониже.
Юрий, я тут сделаю небольшую социологическую добавку. Дело в том, что любой протест такого рода, он обусловлен возможностями достижения цели. Эти молодые люди, которые протестуют в Гарварде, Йеле, NYU или в Колумбийском университете, они понимают, что их вес, условно говоря, как бы это несправедливо ни звучало, намного больше, их голос слышнее, чем студентов других университетов. Этого нельзя отнять, несмотря даже на некую их левизну и неприятие неравенства. Все-таки они считают, что их голос будет лучше услышан. Это номер один. Второй социологический момент заключается в том, что они обращаются к Израилю прямо или косвенно, потому что Израиль в их представлении – это, как ни парадоксально, более цивилизованный агент международных отношений, что он скорее откликнется. Гораздо меньше смысла критиковать Китай или Хамас, которые все равно их слушать не будут. Вот это и есть парадокс в поведении таких критически настроенных американских студентов элитарных университетов, которым как раз не хватает критического мышления.
Максим, внимание к этим протестам привлечено еще и потому, что в последние дни они внезапно распространились за пределы небольшого университетского городка Колумбийского университета. Замаячила перспектива массового возмущения студентов по всей стране. Как вы думаете, это явление проходящее или, как подозревает Арч Паддингтон, оно может затянуться до президентских выборов и даже стать фактором предвыборной борьбы?
Ну, я думаю, что это все-таки проходящее явление, но от этого менее тревожно не становится. Мы видим вот за последние годы, что вообще Америка, это не только за последние годы, за последние 300 лет, что вот эта страна, она, в принципе, подвержена вот этим социальным конвульсиям. Охота на ведьм по разным поводам, истерика национальная, она периодически возникает. Вот сколько за последние 10 лет мы уже видели таких истерик. И по поводу MeToo, и по поводу Трампа, и по поводу убийства Джорджа Флойда, когда вот страна просто ее сводит в конвульсиях. Иногда я сам, в общем-то, подвергался вот этой тенденции впадать в панику. То есть в стране это присутствует. Но, тем не менее, мы видим, что, в общем-то, со временем эти страсти, они затихают. Что мне кажется проблематично здесь, это то, что эксцессы, они не исчезнут, пока Америка не решит какие-то свои внутренние проблемы. И вот обратите внимание в связи с Израилем, насколько вот эти протестующие студенты на кампусах Колумбийского университета, Гарварда, Йеля и так далее, они проецируют собственную привилегию и собственный такой культурный империализм на другие части мира. Вот когда они смотрят на Израиль и как они его интерпретируют, а на самом деле шкала отсчета у них – это внутренняя ситуация в Америке. То есть, например, вопросы расы. Да, расовый вопрос переносится на другие части мира, которые, в общем-то, не имеют к этому прямого отношения. И вот с этой точки зрения, через эту линзу, так сказать, например, то, что происходит в Израиле – это противостояние между белыми и небелыми людьми. Ну, любой человек, кто бывал в Израиле хотя бы 15 минут, поймет, что это полный абсурд, что страна, в общем, не белая с точки зрения американской. Да и вообще, какая разница, да? Но вот то, что расовая проблема не решена и постоянно, в общем-то, продолжает бурлить в Америке, они переносят вот эти проблемы внутри американские на другие части мира. И поэтому, мне кажется, если бы американское общество каким-то образом вышло вот из этого состояния ажиотажа, в котором оно пребывает уже второе десятилетие, то, мне кажется, всем бы стало проще от этого.
А что вы думаете об очень необычной роли Конгресса, который взял на себя задачу борьбы с антисемитизмом в университетах? Республиканские законодатели в последние месяцы инициировали несколько слушаний с участием президентов престижных университетов. Двум президентам потом пришлось уйти со своих постов после того, как они сказали, что призывы к геноциду евреев могут быть приемлемы в определенных обстоятельствах в рамках права на свободу слова.
Проблема с Израилем и роли Израиля, вот как я говорю, метафора или символ в американском западном обществе заключается в том, что за последние десятилетия Израиль очень часто поддерживали правые силы. Это связано с тем, что фундаментальное христианство, евангелическое, юга особенно, они отводят Израилю в своей космологии особенное место. То есть для них это такое святое место, и им дело даже не столько до Израиля, как вот светского государства, как просто до Израиля, как библейского символа. Это объясняет то, почему вот такие более правые политические силы, они, как правило, произраильские. Поэтому вот когда конгрессвумен организовывала эти слушания, и, в общем-то, она действительно выявила вот эту неспособность президентов американских университетов отличить добро от зла, правду от лжи и прямо сказать прямым текстом, что убивать евреев – это плохо. Но мне кажется, она это делала не от большой любви к Израилю, а потому что это вот в сумме с точки зрения ее избирателей, с точки зрения контекста политического, в котором она оперирует, это выгодно. И вот это, на мой взгляд, ставит вот израильский нарратив – очень сложную ситуацию, потому что вот то, что Израиль связан в политическом поле Соединенных Штатов Америки с правыми или даже силами трампистов, это еще более понижает его ставки среди более либеральных, более образованной части населения.
Сергей Ерофеев, как вы думаете, такое вмешательство Конгресса в университетскую жизнь, требование наказать за антисемитские выпады, поможет успокоить страсти или, наоборот, возбудит их?
Посмотреть на американское общество сейчас – и в 68-м году это все-таки разные ситуации. Тогда было гораздо больше процент молодежи, было больше ожиданий и было больше насилия на кампусах. Давайте вспомним убийство студентов в Кентском университете. Сейчас ситуация не та. И я, пожалуй, соглашусь с Максимом, что нам не стоит ожидать слишком долгосрочных последствий нынешних действий студентов. Но вместе с тем, если мы посмотрим на социологические данные по Соединенным Штатам, то в возрасте от 18 до 29 лет всего 7% американцев поддерживают действия США в помощи Израилю против Хамаса. Тогда как те люди, которым 65 и больше, таких 29%. Вот это, казалось бы, совершенно шокирующая ситуация, когда нынешняя американская молодежь оказывается настолько бесшабашной, настолько непонимающей. Но это на первый взгляд. Я думаю, что все-таки пройдет какое-то время, и эти молодые люди поменяются. Но самое главное понимание все-таки надо уделять воспитанию. Гражданского образования явно не хватает в Соединенных Штатах в последнее время. Растет фрустрация наряду с этим, и в первую очередь экономическая. Это никак нельзя упускать из виду. То, что демографические изменения в США – происходит. Это тоже факт, и с этим надо иметь дело. Хорошая новость здесь заключается в том, что все-таки мусульмане и мусульманская молодежь в Соединенных Штатах ведут себя несколько более цивилизованно, извините за грубое сравнение, по сравнению с французской мусульманской молодежью, например. То есть все-таки американское общество сохраняет некое обещание достойного развития и большего равенства. Поэтому у Америки есть все шансы для того, чтобы никаких больших перегибов не было, и Америка продолжала помогать всему глобальному сообществу модернизироваться и в том числе спасать палестинских заложников от таких отрыжек традиционализма, как Хамас.
Максим Атусевич, после того, как президент Колумбийского университета пригласила нью-йоркскую полицию для очистки территории от протестующих, протесты подхватили студенты в других университетах в ответ на то, что они считают жестоким подавлением протестов. Вместе с тем, насколько я понимаю, разбив палатки на территории университета, студенты нарушают массу самых разных правил. И администрации университетов могли бы навести порядок, пригрозив, например, участникам исключением, чего они не делают.
Да, есть правила, но они же все боятся, вот то, что называется publicity, они боятся негативного пиара, ну, вот, они боятся скандалов. В моем университете пару раз оккупировали студенты по другому поводу, совершенно не связанного с тем, что сейчас происходит, оккупировали здание с офисом президента университета. И, в принципе, у нас есть правила университетские, по которым студенты не имеют права это делать. Если они это делают, то там в течение 30 минут их эвакуирует полиция. Но ничего этого не было. Понимаете? То есть правила не соблюдаются. Почему? Потому что они приняли довольно, с их точки зрения, продуманное решение, что проще не соблюдать правила, но избежать национального скандала. И вот я подозреваю, что этим руководствуется администрация других университетов. Правила есть. Президент Колумбийского университета имела право выдворить студентов с центра университета, где они, кстати, готовятся к заключительному вечеру, да, сейчас. То есть там должны рабочие устанавливать места для гостей. На бумаге все это прописано. Легально они имеют право это делать. Но они дико боятся вот этой негативного пиара и дико боятся скандала.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Возвращение в 60-е, против чего протестуют американские студенты. Моими собеседниками сегодня были правозащитник Арч Паддингтон, историк Максим Матусевич и социолог Сергей Ерофеев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Радио Свобода», на приложении TuneIn, на канале подкастов «Радио Свобода» в YouTube. Подкаст доступен на всех основных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели.